KOOR, Milwaukee, Portland, 1010 AM.
Всегда есть то, что нас объединяет. Наше радио. Первая станция на русском и украинском языке.
Настройся на лучшее. Наше радио.
10:10 AM.
Мам, пап, я замуж выхожу.
Поздравляю, доченька.
Да, у нас ремонт и машина сломалась. Где деньги на свадьбу будем брать?
Будь оптимистичнее. Украинский федеральный кредитный союз поможет.
Украинский федеральный кредитный союз предлагает потребительские кредиты до 20 тысяч долларов со сниженными процентными ставками. Всего 5,99% годовых. Без комиссии при досрочном погашении. Украинский федеральный кредитный союз. Жить становится проще. Адрес в Портленде. Пауэлл Плаза 110-50. South East Powell Boulevard, Suite 371. Телефон 503-774-1444. Адрес в Ванкувере. 112-08 North East Force Plain Boulevard. Возле магазина Premier. Телефон 360-597-2096. Адрес в интернете rufcu.org.
Это случилось, когда я только приехала в Штаты и еще совсем не говорила по-английски.
Я попал в аварию, но выплаты мне задерживали.
Мне сказали, что так надо, что полиция и страховая действуют так всегда. Я даже не знал, что мне положена выплата. Просто тогда я не знал про адвоката Адама Гринмана.
Я думала, ну какой американский адвокат мне поможет? А оказалось, что в офисе адвоката Адама Гринмана говорят по-русски. Мне все переводили, все пояснили.
Адвокат Адам Гринман в прошлом помощник прокурора. Ему совершенно не страшны ни полиция с их угрозами, ни крупные страховые компании. Он просто выигрывает дела. И это его работа.
Адвокат Адам Гринман добился для меня максимальной компенсации. И даже больше. Не зря он входит в десятку лучших адвокатов Американского института уголовного права. Он помог мне.
Уверен, Адам Гринман поможет и вам. Звоните. Консультация бесплатная. 503-227-3800.
Звоните. И вам ответят по-русски. 503-227-3800. 503-227-3800.
Доктор Виктор Пальчиковский. Три медицинские профессии в одном специалисте. Медицинский доктор, доктор натуральной медицины, доктор мануальной терапии. Обращайтесь с болью в шее и в спине в результате травмы на работе или автоаварии, с хроническими заболеваниями. В течение одного визита вы получите консультацию, аджастмент, рецепты на лекарства. Телефон 971-570-3727. Лікар розмовляє також на українській мові.
971-570-3727.
Внимание! Общественная организация Lutheran Community Services предоставляет все виды услуг по медицинскому страхованию. Если у вас сейчас нет медицинской страховки, обращайтесь к нам. Если вы получили бумаги от Oregon Health Plan о перезаполнении или вам просто нужна консультация, звоните Роману по номеру 503-731-95-95. Мы совершенно бесплатно поможем вам заполнить документы на медицинскую страховку. 503-731-95-95. 503-731-95-95. Lutheran Community Services. 30 лет помощи беженцам и иммигрантам.
Вы сломались на дороге? Надо перевезти машину? Товинговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express.
Любопытных ребятишек приглашаем в царство книжек, где научат их писать, петь, считать и рисовать, где весь мир большая сказка, где царит любовь и ласка.
Children's Valley Центр раннего развития приглашает детей в возрасте с 2,5 лет и выше.
Наша программа разработана на обучение основам русского и английского языков, математики и природоведения с ударением на творческое, музыкальное, социальное и физическое развитие.
Уже сегодня открыта регистрация на следующий учебный год в Preschool, Kindergarten, 1, 2 и 3 классы, а также запись на летнюю программу.
Добро пожаловать в Children's Valley!
Наш телефон 360-635-1174, 360-635-1174.
А, икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная.
Ну, икру баклажана мы сможем приобрести около магазина за углом.
А вот икру черную и красную лучше покупать в Alaska Wildfish.
Всем любителям рыбы предлагаем Wildfish с Аляски.
Вылов производится в эрии острова Котиак, в самом чистом месте в мире. Сэлмон, камбала, хикминтай, треска, мойва, селедка, кальмары, окунь. Продажа оптом и в розницу.
360-909-2709.
360-909-2709.
Наш адрес в интернете awfish.biz. awfish.biz.
18 ноября юбилейный концерт группы Freeway. 20 лет на сцене. Специальный гость – заслуженный артист Украины Игорь Руды. Концерт пройдет в помещении Церкви Благодать по адресу 10014 Nordeast Gleason Street. Ждем вас 18 ноября в 7 вечера. Билеты при входе.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на лучшее, наше радио.
Доброе утро еще раз, дорогие друзья. В эфире программа «Трансатлантик». И мы с Миксом Хоуком из Оклахомы, и я, Петр Новочихов, из штата Вашингтон, продолжаем разговор на разные темы, которые волнуют нас и, я думаю, наших слушателей, находящихся по обе стороны Атлантики. Мы вещаем на волнах нашего радио. Это 10:10 АМ, если вы живете в штате Орегон или на юго-западе штата Вашингтон. Из Портленда вещает эта радиостанция. Но а также по всему миру, я думаю, мы можем достичь наших слушателей благодаря интернету, благодаря подкасту. Я напоминаю, очень удобная вещь такая, сам пользуюсь постоянно ею. И вы можете найти на любом подкаст-агрегаторе, как это приложение для айфона или для андроида, или даже на в вашем десктопе, компьютере, найти это с помощью поиска наше радио US. И Transatlantic Show – это наша программа, которая выходит каждую субботу по тихоокеанскому времени с 8 часов утра. Ну, а уже все остальное вы высчитываете сами, где вы находитесь.
И 7 часов и 8 минут вечера сейчас на той стороне Атлантики, в Киеве, в Иерусалиме, в Москве. Мы приветствуем и говорим добрый вечер всем, кто нас слушает там. И мы сегодня уже поговорили немножко про Хэллоуин и про некоторые другие события. А теперь перейдем к главной теме, которая сегодня... Ну, можно, мы могли всю программу этой теме посвятить, конечно, потому что, ну, я думаю, что и все равно бы не хватило времени, потому что сейчас происходят абсолютно тектонические сдвиги в американской политике, и я так понимаю, что не очень понимают люди, да, на том берегу, и не очень как-то это освещается, в том числе, да, что тут здесь, что тут у нас происходит. Я смотрю, что кремлевские русскоязычные пропагандисты продолжают свою пропаганду, невзирая ни на что, продолжают рассказывать кремлевские байки, в том числе и те, кто прикидывается врагами Путина и оппозиционерами и так далее. Они, ну, это, конечно, такие особые, такой контингент, особо, в общем, опасный для правды и здравого смысла. Но, тем не менее, друзья, вы, конечно же, все слышали про сговор президента Трампа с президентом Путиным. Вы, конечно, все слышали про то, что именно Путин поставил президентом Дональда Трампа, значит, профинансировал, протолкнул, вмешался в его предвыборную в американские выборы и всячески, значит, тут воздействовал, и в результате вот сделал своего человека президентом Соединенных Штатов Америки. И единственная причина, нам рассказывают, по какой еще до сих пор над Белым домом не развивается российский флаг, это только потому, что некоторые доблестные, значит, представители системы американской власти противостоят русскому шпиону и не позволяют ему поднять российский флаг над Белым домом и сдать Соединенные Штаты Америки Кремлю. Итак, на этой неделе мы получили подтверждение тому, что в действительности в сговоре с Кремлем находилась как раз другая сторона, а именно Хиллари родом Клинтон. То, о чем, друзья мои, я говорил уже очень много месяцев, то, о чем, в общем, говорили некоторые другие люди здравомыслящие, то, что было абсолютно очевидно всем, кто немножечко в курсе политической жизни из России. В общем, все это теперь уже об этом говорится как о фактах, открытых, раскрытых ФБР. Обо всем об этом говорится как о реальности. Итак, что стало известно, Петр? Что тебе известно по этому поводу?
Ну, смотри, получается, что для того, чтобы дискредитировать Трампа... Ну, во-первых, давай начнем с предыстории. У демократов очень долгая предыстория контактов с Россией, с Путиным, в частности, с режимом Путина.
Секундочку, я просто на этом месте сразу, если мы говорим про предысторию, друзья, предыстория такова. Со времен Советского Союза, где-то с конца 60-х годов, до того, с 50-х, отдельные представители демократической партии, которые туда перешли из коммунистической партии, поддерживали хорошие отношения с Советским Союзом, начиная с конца 60-х, вся демократическая партия фактически была, ну, наиболее дружественной стороной, дружественной частью американского политического истеблишмента по отношению к Советскому Союзу, по отношению к КГБ, по отношению к коммунистической верхушке. Это просто, да, если мы говорим совсем уже о предыстории. И как люди не могут вот просто даже сложить 2 и 2 и увязать эти вещи, что многие старые демократы, пожилые, которые сегодня продолжают свою деятельность, они еще с Брежневым в десна целовались.
Ну, смотри, даже Рузвельт, президент Соединенных Штатов, который пробыл тут 3 с лишним срока, он ведь был таким все-таки симпатизантом Сталина. Он вполне открыто симпатизировал социалистическим идеям.
Да, это безусловно. Но если, я говорю, просто когда мы говорим, например, про того же Рузвельта, мы все-таки говорим, что это и такие случаи вот единичные. А дальше мы уже можем говорить именно о системе, о том, что уже вот дружили, потому что дружили.
Хорошо, знаешь, еще я совсем недавно была публикация о... Ну, западного историка по поводу Голодомора в Украине. И как реагировали западные медиа, газеты на то, что происходило, как удалось советской власти скрыть голод от западных медиа. И как только немногие, по крайней мере один или два западных журналиста смогли проникнуть через эту завесу молчания, и один из них отправился в Харьков, якобы там на мероприятие сугубо дипломатическое, а сумел проехать по территориям, пораженным голодом в Южной России и вот Северной Украине. И когда он сообщил об этом западному миру, то, в общем-то, среди медиа и даже таких ведущих, как «Нью-Йорк Таймс», еще в те времена более-менее, да, объективных, было страшное возмущение по поводу того, что он нарушил некую картинку, благостную картинку того, что происходит в Советском Союзе. А за эту картинку журналисты другие получали пулитцеровские премии. Понимаешь, уже тогда это было. Ну, 30-е годы это действительно, это 20-е помешательство. Начало 20 века это помешательство интеллектуалов мира на идеях социализма, которые и в виде фашизма Муссолини и Гитлера, и в виде социализма, коммунизма российского, китайского. Ну, хорошо. Да, предыстория долгая, но если чуть-чуть ближе подойти, также и Обама, как один из продолжателей дела, социалистического дела в Америке, он давал особые преференции российским руководителям. И это в первую очередь заметно было, когда еще и Хиллари тоже была госсекретарем, и она привезла кнопку с надписью «Перегрузка». Идея это была, конечно, перезагрузка. Они то проповедовали идею перезагрузки. Отношений... Почему перезагрузки? Да потому что Буш испортил все. А теперь вот они, демократы, хорошие, пушистые, мягкие, они восстановят отношения с Россией, они их перезагружают. И, в общем-то, они... Почему и не смогли перезагрузить? Я думаю, опять же, потому что Путин не очень-то, как бы, в этом плане пошел навстречу. А с их стороны были все возможности. И когда второй раз выбирали Обаму, то перед выборами он обещал Медведеву особую гибкость во взаимоотношениях только после выборов. Дайте мне возможность здесь сыграть на американской сцене сильного политика, а дальше вы получите все, что хотите. Вот это предыстория отношений демократической партии с Путиным и его правительством.
И они получили эту гибкость, надо заметить.
Ну да, они это понятно, как раз ведь было после войны в Грузии.
Публичных обнимашек никаких не было. Нет, это было уже не после войны в Грузии, это уже было...
А я имею в виду перезагрузка после войны в Грузии, перезагрузка.
Да, перезагрузка после грузинской войны, конечно же. Потом Обама говорит о гибкости, которую, значит, получит Россия после того, как он вступит во второй срок. Обама избирается, кто не помнит, в 2012 году, в январе 2013 он вступает в свою деятельность, и где-то с февраля-марта 2013 года начинается беспрецедентное давление Кремля на Украину, которое заканчивается тем, что Янукович предпочитает таможенный союз Евросоюза, про который он сам рассказывал всему обществу, и готовил к этому. С этого начинается Майдан. На Майдане присутствуют, как уже сегодня известно, российские специально обученные люди, которые совершают провокации, убивают людей. Потом происходит, естественно, потом вторжение в Крым, и так далее, и так далее. То есть это все результаты гибкой политики Обамы, который при этом умывает руки, который никак не вмешивается, который позволяет всему этому происходить. И я думаю, что если бы не было отмашки со стороны Соединенных Штатов, мы ведь знаем также, что у Джорджа Буша-младшего, как к нему сейчас не относись, был телефонный разговор с Путиным, когда началась грузинская история, или с Медведем, с кем-то из них. И после этого было остановлено наступление. Они шли на Тбилиси, танки российские. И это было остановлено одним разговором. Что там было сказано, мы не знаем, но можем догадываться. И если бы был такой же разговор по поводу Крыма, то, я думаю, не было бы никакого вторжения, не было бы никакой аннексии, все эти зеленые человечки бы уехали обратно сразу. Но такого разговора не было, и ситуации позволили дойти до критического момента. И тем мне более странный и какой-то у меня такой, знаешь, непонятный, немножечко смешанное, скажем так, чувство, чтобы не говорить обидных слов, по поводу в том числе проживающих в Америке таких патриотов Украины, которые обеими руками поддерживают вот эту вот всю компашку Обамы, Хиллари, вот эту всю вот историю. То есть, мне кажется, что ты не можешь одновременно как-то с симпатией относиться к Украине и с уважением и симпатией относиться к тем людям, которые фактически сдали Украину и позволили вот всей этой вакханалии, которая уже тянется четвертый год с войной на Востоке, с оккупацией Крыма и так далее, позволили фактически всему этому случиться и всему этому стать уже сегодня частью политической реальности мира.
Но видишь, поскольку эта политика, которую вел Обама, она подковерная, она скрытая, не публичная, то то я думаю, что у каких-то украинцев остается такая иллюзия по поводу того, что вот демократы были защитниками украинской независимости. Но я не думаю, это проблема недостатка уже способности мыслить, ясно.
Так вот, вот в этом и проблема. На самом деле ведь мы знаем, что так и у большинства россиян ведь тоже, они ведь не упыри-кровопийцы, они просто вот... Вот у них просто тоже есть такая иллюзия, и они позволяют этой иллюзии существовать. В 21 веке, в веке информации, когда есть доступ к любым источникам, когда все что угодно можно проверить и перепроверить, люди предпочитают находиться в этих иллюзиях. Ну, извините, я могу это понять, но не могу это уважать. Я могу, ну, понимать, что у людей, естественно, иллюзии, я, естественно, понимаю, что там кровь с клыков не капает ни у кого, но, тем не менее, вот как бы... Такая иллюзия, которая приводит к смертям, которая приводит к трагедиям, которая приводит к потерям, боли, разрушениям и так далее.
И вот теперь поэтому... очень, знаешь, что очень необычно, я думаю, что одурачило людей вот на той стороне океана, да и какую-то часть здесь в Америке, риторика, которую... просто, которой занялась демократическая партия против Путина, якобы, что они такие непримиримые противники Путина. И эта риторика, она, конечно же, ну, произвела свое впечатление. И получается, это выглядело, особенно накануне выборов уже 2016 года, как будто бы единственной силой, способной противостоять агрессивному Путину, является ну, представитель демократов Хиллари Клинтон.
Ну, это ведь тоже, друзья, смешно. Ну, какая разница, кто что говорит? Вот, причем я замечаю, знаешь, люди сами же пишут, например, в своих блогах, там, в фейсбуках и прочем, пишут, что не доверяйте политикам. Они говорят одно, делают другое. И тут же они говорят, а вот смотрите, что сказала Хиллари, а вот смотрите, что сказал тот и этот. Да какая разница, что они там говорят? Смотрите на то, что люди делают.
Да, и вот я полагаю, Микс, вот у меня такая точка зрения, что Хиллари стала использовать свою должность очень активно для пополнения своих финансовых ресурсов. И она, занимая пост госсекретаря Соединенных Штатов, это министр иностранных дел, она фактически торговала этой своей позицией влияния при встречах с иностранцами. Среди иностранцев в том числе были и представители России, которые были заинтересованы в контроле над ядерным топливом, производимым Соединенными Штатами. И это, этим занимался в том числе и даже сам Путин лично этот вопрос курировал. Неизвестно, я не знаю, конечно, не знаю до какой степени. Но очевидно, что Хиллари работала, она в связке работала с российскими представителями. И добилась таки того, что Конгресс одобрил сделку с компаниями, руководимыми российскими предпринимателями, а может быть не только, потому что там не поймешь, кто предприниматель, кто политик в России.
Там дело в том, что там подставные фирмы, там канадская контора, которая как бы канадская, которая на самом деле российская. Так, ну, там, то есть там все, конечно, там все не так...
Очевидно, да, оно не бросается очевидно, в глаза, но...
Поэтому, да, поэтому, собственно, и требовалось расследование, поэтому и требовалось раскапывать это, поэтому очень помогли, конечно, вот эти бумаги по панамским офшорам, где, откуда это стало, собственно, ясно, но, тем не менее, Америка такая тяжелая в этом смысле страна, что хорошо, с одной стороны, да, с другой стороны, это немножко в определенных случаях сложно, да, то есть... Пока не будет железобетонных доказательств, ведь даже, например, когда говорят про санкции, да, я с этим столкнулся напрямую сейчас, там, в общем, по определенным вопросам, скажем, я могу сказать, что совершенно не важно, что вы знаете про человека для Америки, для Конгресса, для Сената, например, Соединенных Штатов, совершенно не важно, что это очевидно. Пока у вас нету каких-то абсолютно четких доказательств, видеосвидетельств, подписанных бумаг, записи разговоров, никаких санкций не будет введено против этого человека. Mm-hmm. Никаких там виз не будет отменено, ничего не будет, пока вот вы не покажете конкретно, что... Даже если все говорят, да, мы знаем, но нам нужно вот это вот буквалистское, вот этот буквалистский подход, он позволяет, конечно, тому, что невинные люди не садятся в тюрьму очень часто и не подвергаются каким-то обструкциям и наказаниям, и не становятся жертвами просто каких-то интриг и личных там амбиций кого-то, да, то есть никто не может расправиться со своим личным противником так вот легко, запросто. Но, с другой стороны, это, конечно, и усложняет задачу, когда нужно вот разобраться с какими-то такими организациями и так далее. Но, тем не менее, сегодня уже абсолютно открыто. И даже такое издание, как The Hill, которое трудно заподозрить, мягко говоря, в симпатиях
консерваторам, да, или Трампу.
Консерваторам, к Трампу, да, к, вообще как к любым странам. То есть, в принципе, одно из тех изданий, которое занималось всегда очень мочило вот таким всех консерваторов и Трампа в особенности. То есть один из тех рупоров левой пропаганды, уже даже The Hill, ну, в общем, The Hill оказался, наверное, просто умнее всех. Они быстрее других решили выскочить из этого вот порочного круга fake news и, значит, как-то вот себя так спозиционировать, что типа мы объективные, все нормально, слушайте нас, читайте нас, любите нас.
Надо сказать, что это, в общем-то, и может достичь цели, потому что люди уважают честность все-таки.
Так дай бог, если они начнут, вместо того, чтобы заниматься галимой пропагандой, начнут снова заниматься
журналистикой, да.
Журналистикой, так хорошо, я ж только буду рад. Понимаешь? Проблема в том, что это такая редкая история у нас на сегодняшний день, когда журналисты занимаются журналистикой. У нас, как правило, чем угодно занимаются журналисты, кроме своих прямых обязанностей. Да, но вот The Hill опубликовал большой материал по поводу того, что уже, то есть я специально говорю The Hill, конечно, не только The Hill, конечно, об этом говорят на Фоксе, конечно, об этом говорит и Раш Лимбо, и об этом говорит и Шон Хеннети, и Херман Кейн.
Все, но теперь вынуждены печатать все, и Вашингтон Пост, и Нью-Йорк Таймс об этом все говорят.
Когда мы ссылаемся на Fox или на Russia, начинается сразу разговор, что «О, ну это понятно, это типа ваша там консервативная пропаганда». Нет, уже об этом говорят даже либеральные, ультралиберальные такие вот издания, как The Hill, опубликовал материал о том, что ФБР известно на сегодняшний момент о связях, многолетних связях семьи Клинтон с Кремлем. О том, что за эту сделку по урану они получили откаты в миллионы долларов, которые пошли в фонд Клинтонов. То, что через фонд Клинтона сегодня говорят о том, что через фонд Клинтона происходило отмывание денег Кремля. Очистка криминальных денег Путина и его окружения через фонд Клинтонов в Соединенных Штатах. Что такое отмывка денег, я надеюсь, объяснять никому не надо. То есть легализация преступных активов финансовых. То есть это такой зашквар, это такое уже просто, ну вот сейчас мы будем смотреть, насколько все-таки...
И выяснилось, что ФБР был в курсе, руководители ФБР были в курсе всего этого, и когда подавались документы администрации Обамы на одобрение этой сделки по урану для Конгресса, то о фактах коррупции, о фактах давления... взяточничество со стороны российской стороны, об этом ФБР скромно умолчало.
Тут еще один интересный момент. Я просто, это чисто вот для создания картины, потому что у нас многие ведь слушатели не знают даже в Америке, не помнят, не следят, а уж тем более, скорее всего, ни в России, ни в Украине, друзья. Я просто хочу напомнить, что директором ФБР на момент заключения сделки так называемой Uranium One, уран 1, той самой сделки, по которой 20% американского урана перешло под контроль Кремля, директором ФБР в этот момент был некто господин Мюллер, который сегодня известен широкой публике как особо важный следователь по особо важному расследованию связей президента Трампа с Кремлем. То есть человек, его личное участие пока не доказано. Однако доказано участие, да, и связи высших должностных лиц ФБР и их включенность в коррупционную схему. Поэтому мы не можем исключить, во-первых, мы не можем исключить его участие. Во-вторых, мы можем говорить в случае его неучастия о его не очень-то, в общем, профессионализме. Потому что когда у тебя под носом делаются такие дела, а ты не в состоянии просто это увидеть и просчитать, видимо, ты не профессионально непригоден, потому что Ну, а иначе как это можно объяснить?
То видишь, есть, вот... тут всплыла еще такая информация. Мало того, что ну, он, мол, не в курсе, во что трудно поверить, но информация вот опубликованная, вернее, ставшая известной совсем недавно, 27 числа, то есть вчера, да, о том, что представительница, которая была в курсе событий, в курсе этого происходящего, Виктория Тонсинг, об этом сообщает и веб-сайт Daily Wire, и это было также на утреннем шоу на телевидении WML, она подвергалась угрозам со стороны представителей Обамовского департамента юстиции.
Департамент юстиции, да.
И что самое поразительное, русские, она говорит, угрожали. Виктория Тонсинг – это адвокат данного человека, пока еще о нем не говорится, да, по имени. Русские угрожали ему, и я сейчас читаю по dailywire.com веб-сайту, русские ему угрожали, чтобы он не разглашал информацию о вот этих случаях подкупа со стороны и давления со стороны русской стороны. И не только они, но также и американская сторона, в данном случае ФБР, тоже напоминала о том, что если он разгласит эту информацию, то это грозит его репутации и даже свободе. И вот это действительно уже говорит о сговоре между обеими сторонами. Не знаю, до какой степени действительно был ли в курсе Мюллер, когда он был руководителем ФБР. Но то, что существовала такая смычка между русской, российской и американской стороной, это уже стало очевидным. И я так думаю, что трудно будет избежать уже такого серьезного расследования. Хотя, на мой взгляд, попытка предпринимается, и знаешь, как я полагаю, в чем она проявляется сейчас? Вот, опять же, совсем недавняя новость, что Мюллер, наконец, объявил о предстоящих арестах по своему расследованию. И он объявил это вот как раз после того, как стало известно о связях между Хиллари и русскими, и о том, и о, именно о, об отмывке денег, о взяточничестве. И на Мюллера, на самого ведь падает тень, да, в этом случае?
И да, здесь еще, кстати, один нюанс, пока мы не ушли дальше. Знаменитый Джеймс Коми, который был директором ФБР, которого отстранил Трамп, и про которого все возмущались, что как он может, он препятствует расследованию, отстраняя директора ФБР. Уже, опять же, выяснилось, и это уже факт, что директор ФБР Коми, давая показания в сенатской комиссии, солгал под присягой и дал ложные показания. Это тоже уже факт, друзья, понимаете? То есть... Вообще, американцы, которые не snowflakes, которые вот не с пробитыми мозгами, а которые действительно думающие, даже не сторонники Трампа, я и таких знаю, они, в общем, сейчас, конечно, в шоке от того, насколько глубоко прогнило. И вот беда в том, что, понимаете, сейчас был такой, да, роман Драйзера, помнишь, «Американская трагедия», очень популярный, да, там такой читался, такой писатель-коммунист и такой вот. И вот это реально «Американская трагедия», потому что ФБР до сегодняшнего момента считалась такой организацией...
Свободной от коррупции, да?
Такой, ну да, то есть вот это, как бы говорили про ФБР, как чуть ли не про единственную организацию, которой можно доверять, которая действительно, что вот они вот такие классные, честные ребята... Вот настоящие такие борцы за правду. И вдруг выясняется, что ФБР, люди из ФБР... То есть про ЦРУ, в принципе, давно говорят, что в ЦРУ замазано во многих криминальных схемах, что они ввозят в Америку наркотики и вот это все. То есть поэтому к ЦРУ доверия у американцев нету так особо. А вот ФБР всегда считались такими вот рыцарями, значит, без страха и упрека, которые служат делу и не замешаны ни в каких криминальных делах. И тут вдруг такие вещи, когда директор ФБР дает ложные показания под присягой. Бывший директор до него, который, вероятнее всего, замешан в сговоре с иностранным государством, продажи стратегических материалов, отмывание денег и так далее. То есть, ну, люди просто реально в шоке. А самое главное, на мой взгляд, для того берега Атлантики во всей этой истории, это то, что совершенно в новом свете предстают очень многие светочи российской оппозиции, которые отстаивали определенную, как сказать, определенные идеи, пропагандировали и распространяли определенную информацию и дружили с определенными людьми. То есть, например, у меня, ну, многих людей, которых я знаю, к которым я, в общем, отношусь хорошо, с уважением, из представителей российской оппозиции есть, например, фотографии с мадам Клинтон. И вот сейчас, видимо, людям придется как-то рассказывать, да, объяснять.
Может, скромно умалчивать о том, что это было.
Собственно, что это было, что это все такое. Почему, значит, у вас, ну, то есть, вот Хиллари Клинтон, которая уже абсолютно четко понятно, что связано с Путиным, а вы, значит, вот дружите, общаетесь и так далее. То есть, не могли бы вы пояснить, да, что это такое, что это значит, как это все могло так получиться?
Ой, не знаю, объяснять. Видишь, в прошлый раз ты говорил, что выборов-то в России не существует, и события прошедшей недели показали это очень убедительно, когда Собчак поехала на встречу с Путиным и после разговора с ним объявила о том, что она идет в президентскую кампанию. И это настолько, ну не знаю, настолько бросается в глаза, ну если они ходят на поклон к Путину, чтобы объявить о своей
участии. Нет, ну я как раз, когда говорю про оппозицию, я не имею в виду там ни Ксюшу Анатольевну, ни каких-нибудь там Зюгановых с Жириновскими, я имею в виду людей, которые как раз, в общем, достаточно...
В жесткой оппозиции, да?
Настоящие, кого я знаю вот лично. Кого я знаю, кто, значит, но тем не менее всегда считалось, то есть Демократическая партия считалась спонсором, помощником, не в смысле, что денег давали, а в смысле, что они были поддерживали, они всегда как-то вот участвовали.
За права человека боролись.
Занимаясь просто активно политикой в России, я встречался с сенатором, я, по-моему, уже как-то это упоминал, который был председателем избирательного штаба Хиллари Клинтон, когда вот она в 2008 году еще пыталась поначалу на праймерис бодаться с Обамой, приезжал этот человек в Петербург, мы там встречались и так далее. То есть это люди, которые всегда были как бы, вот, значит, они были поддерживающими якобы и по риторике, и по каким-то своим вот таким вот путешествиям, похождениям, поддерживали оппозицию. Сейчас вы, и значит, понятно, что все наши оппозиционеры, когда вот эта вся левая пресса и левые вот эти деятели начинают какую-то здесь гвалт поднимать по поводу того, что вот там Трамп, шпион Путина, бла-бла-бла, конечно, это все воспринимается за чистую монету, и люди начинают это на полном серьезе, значит, распространять, пропагандировать. Но теперь мы видим, да, что эти люди напрямую связаны с Путиным. Они напрямую сотрудничали с Путиным, они получали от него деньги, они отмывали его деньги. И понятно, что они не работали против него. Значит, сейчас те люди, в том числе проживающие в Соединенных Штатах, русскоязычные люди, которые пропихивали эту тему, Трамп, шпион Путина, уж непонятно, кто был автором идеи, Кремль или избирательный штаб Хиллари Клинтон. Сегодня, кстати, одна из информаций, да, все, наверное, помнят то досье, которое собрал некий английский бывший агент МИ-6, в котором там всякие непристойности про Трампа рассказывались, и в котором, значит, много чего там было всего, на основании которого, собственно, велись всевозможные расследования там господина Мюллера и так далее. Теперь уже выяснено, что создание этого досье оплачено.
И заказано фактически оно было.
Заказано, предвыборным штабом госпожи Клинтон. То есть,
и демократическим национальным конгрессом, да.
Да, это сфабрикованная история, которая сфабрикована именно с определенной целью, и она сфабрикована на определенные деньги.
А то информация, есть... как видишь, как я понимаю, мало того, что они оплатили, заказали это, а информацию-то они получили от российской стороны о этих якобы похождениях Трампа в Москве и его контактах с русскими. И, то есть фактически через, опять же, не прямо это все делалось, а через организации, через подставные лиц, это были деньги, перечислены в том числе русским за информацию от них.
Конечно. То есть это была совместная операция, совместное дело, которое было сделано вместе Демократическим национальным конгрессом, предвыборным штабом Хиллари Клинтон и администрацией президента Путина по дискредитации президента Трампа. То есть сегодня мы уже об этом, если я об этом говорил просто как аналитик, если я это видел просто потому, что я просто просчитывал эти вещи, то сегодня, я могу признаться, что я владею некоторой информацией больше, чем из газет. Немножечко больше данных у меня есть. Но я никогда их не использую. То есть я никакими сайтами никогда не пользуюсь, потому что у меня не тот уровень, и все мои инсайды могут оказаться просто какими-то умышленными сливами, поэтому я предпочитаю на это не обращать внимания. Но это, скажем так, придает некую картинку, да, так как-то оформляет какую-то рамочку для картинки. Так вот, в результате, теперь я уже могу говорить, что это уже не просто мои аналитические выкладки, а это уже вот фактически доказанные факты. И, с одной стороны, конечно, приятно, когда ты оказываешься правым, чисто по-человечески как-то и профессионально, да, то есть оно всегда интересно. Ты вот это говорил, и оно вот так и получилось. Но, честно говоря, я бы предпочел, чтобы я ошибся. Потому что, конечно, мне бы гораздо больше хотелось узнать, что я был неправ, и что на самом деле американская система не настолько коррумпирована.
Ты знаешь, да, я думаю, это ведь...
Не настолько все грустно.
Намного хуже наиболее скандальные истории последних десятилетий Watergate, когда Никсон организовал прослушку своих оппонентов. В этом случае, смотри, мы имеем дело уже, и прослушка была со стороны команды Обамы, но прослушивался, допустим, не сам лично Трамп, хотя тоже это вопрос, но уже очевидно, что известно, что прослушивались люди в его команде. Также вот этот заказ досье на Трампа, оплаченный демократами, и в результате сотрудничества с российскими спецслужбами, полученный совершенно лживый, опять же, надо тоже это отметить. Это сделка по урану. И теперь вот это странное расследование, которое ведет Мюллер, который, опять же, знал, что это досье было заказано демократами, и, тем не менее, сейчас объявляет об арестах по этому расследованию. Это действительно скандал, которого параллель трудно найти, не знаю, что-то в истории Америки, чтобы что-то было похожее.
Watergate — это детский сад по сравнению с тем, что сейчас происходит.
Да, но в учебниках истории, понимаешь, в учебниках истории Америки Watergate по-прежнему один из самых громких, страшных скандалов истории страны.
Нет, это безусловно так. Я просто говорю о том, что если сравнивать то, что происходит сейчас, и Watergate, то Watergate — это, в общем, это такая, прогулка в парке, это ни о чем. Хотя, конечно, на том уровне, когда это произошло, для американского общества, для американской политики, для американских вообще представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, это, конечно, был страшный удар, потому что, опять же, то есть то, что для нас в Советском Союзе
казалось нормой, да.
Да подумаешь, это то же самое, как помнишь, если ты помнишь, как в Советском Союзе отреагировали на историю Клинтона с Моникой Левински. Когда Америка была в шоке и в ужасе, а в России, например, я помню, что все говорили там, мужик нормальный, что такое, вот он вот взял так и хобана, и молодец. Да. То есть абсолютно без понимания вообще даже. То есть даже понимание, люди даже не понимали, а что плохого в этом. То есть, нормальный такой мужик оказался, такой вот правильно так, женщин любит, все хорошо. Не гей. Это же самое для...
Ну, знаешь, я думаю, что уместно сравнить это с Уотергейтом. Почему? Чтобы просто показать как бы масштаб, чтобы яснее стало, понятнее стало, что происходит сейчас. Что, я думаю, если объективные историки будут писать, описывать это время, то оно будет описано как время скандалов, действительно, таких, которые Америка не переживала на протяжении десятилетий до того. Но поскольку мы сейчас находимся внутри этой ситуации, ее трудно обозначить с исторической перспективы. А вообще-то, да, я склонен считать, что это войдет в историю. Это то, что происходит сейчас.
Нет, так это безусловно войдет в историю. И самое главное, что мы, Петр, даже себе не представляем пока еще всех масштабов. Мы даже не знаем, что там еще может вскрыться.
А вот это
что
да, еще, это важный момент.
Что еще может выясниться? Тут же вот еще какая история. Что мы даже не понимаем, к чему мы в результате, к какому мы можем еще прийти, к какой информации мы еще можем обнаружить во всей этой истории.
Просто вот здесь еще меня, конечно, это, не, знаешь, как не удивляет, да, не перестает возмущать. И я полагаю, что это просто характерность, это некая черта. Вот как говорят, для левых в их ДНК присутствует стремление к тоталитаризму. Вот где бы левые ни приходили к власти, они начинают ограничивать права людей, индивидуальные права, особенно в первую очередь право на свободу совести, там, свободу собраний, слова, точнее свободу слова. И вот такое впечатление, что это ДНК, оно себя настолько начинает проявлять больше и больше. Конечно, я не питаю иллюзий насчет того, что и консерваторы могут быть коррупционными и испорченными. Ну, в этом-то как раз и понимание самой структуры правительства, разделенного на разные ветви, которая исходит из того, что человеческая натура испорчена, и за ней нужно постоянно следить, контролировать. И медиа существует, газеты, телевидение именно для того, чтобы следить за политиками, чтобы не позволить им делать что-то тайком, скрывать от общественности, и еще и хуже становиться вот, с точки зрения коррупции. Но вот получается, что когда смыкаются вместе люди, представляющие одну политическую силу, верующую в некую такую добрую натуру человека, и к ней присоединяются медиа, телевидение, газеты, которые одобряют этот подход, поддерживают, что да, вот эти политики действительно они такие особенные. Я помню, как представители некоторых медиа, когда Обаму избрали, они буквально с религиозным восторгом говорили о нем, что это едва ли не мессия. Видеоролики создавали с участием детей в школах, прославляющие Обаму, ну, на уровне мессии. И это ведь все одного-то, как бы того типа, одного уровня, или как бы одного духа. Это вещи, которые происходят, когда людям дают такой карт-бланш, такую свободу действий. Ну, они там знают, жираф большой, ему видит, он там знают, они правительство понимают, они все сделают правильно. И не надо им мешать.
С Обамой, по-моему, там достаточно даже просто вспомнить про Нобелевский комитет, который вручил Обаме премию мира без всяких на то оснований. Просто так вот, на всякий случай. Вот, это уже само по себе явление, которого, в общем, может хватить. Но тут еще просто другой какой момент ты говоришь про ДНК левых. Так, какой у них еще может быть ДНК, если левая идея без тоталитаризма не работает в принципе? Потому что она... Вся суть левой идеи – это перераспределение.
Ну, да.
То есть забрать у тех, кого больше, и отдать тем, у кого меньше. Поскольку понятно, что тот нормальный человек, то, что у него есть, просто так отдавать никому не будет, значит, естественно, у него это надо отбирать силы, для этого нужны карательные органы. Иначе это просто все не будет работать. Вся эта система просто лопается и рушится. Не случайно, как только где-то весь социализм разваливается, как только где-то появляются какие-то... Как это назвать? Ну, как только приходят какие-то элементы хотя бы свободы...
Хотя бы экономической свободы,
тут же начинает разваливаться и вся социалистическая экономика, потому что она держится только на системе тоталитарной. Она не в состоянии существовать в условиях свободного рынка. Потому что в условиях свободного рынка... Потому что, опять же, главное ведь в социализме не то, что кто-то кому-то помогает. Это мы и так здесь делаем постоянно. Главная система именно в том, что эта помощь должна осуществляться государством. Государство должно перераспределять. То есть, если мы, например, скажем, что а давайте мы внутри своего города, мы не будем давать государству на это денег, а мы сами будем эти деньги откладывать и будем помогать. Вот мы знаем, у нас здесь есть пара вот инвалидов, у нас есть там несколько человек, которые вот пережили какие-то трагедии жизненные, они там в депрессии в глубокой, они не могут сейчас там зарабатывать. Мы их пока поддержим, да, и поможем им выйти из этого состояния и вернуться к нормальному образу жизни. Давайте мы сами это будем делать. Я ведь скажу, нет, так нельзя, вы что-то не учтете. То есть смысл не в том, чтобы помочь людям, а смысл как раз в том, чтобы это делало именно государство. То есть, ну, и опять же мы возвращаемся к тому самому. То есть нам нужен некий государственный аппарат, нам нужна некая система контроля и подавления, которая позволит нам в результате вот этих людей, у которых что-то есть, мы будем сами у них отбирать и отдавать тем, кому мы считаем правильным. Поэтому, безусловно, левая идея всегда, это всегда тоталитаризм. Всегда. Никогда не будет никакой левой идеи без тоталитаризма. Поэтому и вот то, что мы наблюдаем сейчас, то, что пытаются устроить в Соединенных Штатах, это, конечно, это очень тяжелая картина.
Да, и это то, что мы наблюдаем сейчас в Соединенных Штатах, доказывает также еще, что левые, приходя к власти, не остаются бескорыстными бессребренниками, знаешь, которые, да, они принуждают, но они и сами, в принципе, живут бедно, и как бы, как и все, поддерживая идею равенства. Никогда, опять же, и это не являлось реальностью, потому что испорченная человеческая натура, она, когда приобретает власть, и недаром же говорят, да, абсолютная власть развращает абсолютно, а социализм связан именно с абсолютной властью государства, не вот этими тремя ветвями, которые друг друга постоянно следят, контролируют, и четвертая система медиа, средства массовой информации тоже за ними постоянно под лупу разглядывает их действия. А именно когда все сосредотачивается в руках государства, это абсолютная власть, она развращает абсолютно, и в итоге получается, вот как сейчас, то, что мы говорим, и то, что, допустим, в Венесуэле сейчас, когда семья Мадуро или семья бывшего, уже умершего диктатора Уго Чавеса, она принадлежит к числу богатейших людей в стране. Так что, ну, опять же, мы имеем дело с непросвещенностью людей, которые склонны доверять пропаганде. Знаешь, меня, не знаю, будет ли когда-нибудь такое время, когда народ перестанет верить этой лжи. Я недавно обсуждал проблемы расизма с одной чернокожей женщиной здесь, очень добрая христианка, которая сама не расистка, которая сама ну, как бы преодолела эти все обиды или горечь, которые внушаются еще на основании прошлого. Но, тем не менее, она отказывалась обсудить, например, такую тему, как то, что чернокожее население голосовало за Обаму не по вопросу ценностей, не с точки зрения ценностей, да, потому что не может быть, чтобы 95% чернокожего населения Америки были за такими же радикалами-социалистами, как Обама. Но, тем не менее, вот очень много людей продолжает верить красивым словам социалистов.
Нет, ну... Если да, даже популярный и модный, в том числе в русскоязычной среде, пастор мега-церкви Тиди Джейкс поддерживал Обаму и поддерживает с ним дружеские отношения, ну, о чем можно говорить-то?
То есть получается, что идеи социализма, они все равно ну, будут жить в веках. Как говорится, дело Ленин умер, но дело его живет.
Нет, так не Ленин его придумал, и даже не Маркс. Маркс сам свои идеи подхватил у других. И эти идеи, в общем, такие, когда надо отодвинуть Бога и самим заняться построением рая на земле, они с античности известны. Просто они носили разные наименования. Это в принципе то, с чего начал дьявол свой бунт против Бога. Давайте отодвинем Бога и сами без Бога тут сделаем все хорошо. Понимаешь? То есть, зачем нам нужен Бог, когда мы можем...
Да, я помню, меня шокировала поначалу фраза Достоевского, когда он говорил, что социализм и идея социализма вообще-то в корне, в сути своей, это идея Антихриста. Я поначалу, знаешь, когда я был молодым, я ведь тоже называл себя христианским социалистом. Ну, вот бывало, бывает такое.
Ну, так многие велись на это все, естественно. Потому что нам же, я помню, это популярное было очень тоже такой, как лозунг, что Иисус Христос был первым социалистом.
Uh-huh. Да. А первая община в христианстве в Иерусалиме, это коммунистическая община была. Да,
да, да. Да. Вот все вот в таком ключе. То есть нас в этом пытались убедить на протяжении. Да, то есть это именно, то есть, ну, это то, чем они и занимаются, они все время пытаются обмануть, они все время пытаются переврать, при том, что на самом деле, конечно, Иисус никогда не был никаким социалистом, но они брали вот эти вот тексты, вырывая из контекста, где, ну, пойди раздай все, что имеешь, mm-hmm. и потом приходи следом за мной. Там ведь не Иисус говорит не о том, что надо все отдавать, он говорит о том, что говорил конкретному человеку, который любил свое богатство больше, чем Бога, и он ему говорил, тебе надо избавиться от того, что стоит между тобой и мной сначала. А потом, то есть это могло быть богатство, это могло быть все, что угодно, это не у всех это богатство. У кого-то это...
Да, кто-то говорил, стоит. Позволь мне прежде заняться своими семейными делами, да, там, да, дожить до, до похорон отца, и потом уже я пойду за тобой.
У кого-то между им и Богом стоит не богатство, а желание богатства, мечта о богатстве. Кто-то просто хочет быть богатым, и вот он поэтому таким образом да, себя... ну, позиционирует, да, то есть человек не богат, но богатство его держит. Поэтому, собственно, и сказано, что корень всех зол это не деньги, а любовь к деньгам.
А ведь даже заповеди, вот те 10 заповедей, среди которых одна «не укради», уже предполагает наличие частной собственности и уже предполагает исключение, как бы Библия исключает коммунизм. И даже социализм, типа советского социализма, вообще исключает из возможных вариантов жизни людей, если они уважают Библию.
Там есть еще второй
элемент.
Как сказать, вторая заповедь, которая говорит, не пожелай ничего.
Даже так. Увижу. Даже так.
То есть, понятное дело, что ведь все эти град награбленные, все эти поджоги так называемых кулацких домов, это было связано именно с тем, что желали того, что у ближнего. Желали того, что у тех, кто заработал, есть, и сами не хотели работать. Но вот когда появилась возможность у кого-то отобрать, то это стало как-то, в общем, так привлекательной такой идеей.
И знаешь, я вот в начале программы говорил о том, что Хэллоуин отмечают больше, определенные районы отмечают Хэллоуин, другие больше отмечают Рождество, если судить по декорациям, украшениям домов. А мне еще бросилось в глаза, что районы победнее, вот, поближе к трущобам, уровню такому, неухоженные, знаешь, дворы там захламленные всякими вещами старыми, поломанными. Вот там больше украшений хэллоуинских, чем рождественских. И это у меня тоже опять наталкивает на мысль, что бедность у людей, это может быть в некоторых случаях результат каких-то чрезвычайных обстоятельств, либо там человек сильно заболел, там, либо кто-то умер из близких, или еще что-то произошло. Но довольно часто это следствие образа мышления. И этот образ мышления вот такой.
Видишь,
пожелай имущество чужого человека.
Тут важный момент заключается в том, что это ведь не... То, о чем ты говоришь, это не бедность. Это как раз можно быть бедным, но чистым. Угу. Можно быть бедным, понимаешь, можно не иметь мало, но это все у тебя будет в порядке, чистое, все на своих местах. А можно и быть не очень бедным, но устраивать бардак. И я такое вижу постоянно. Люди, которые, в общем, я бы не сказал, что они бедные, они могут себе позволить очень многое, но у них просто бардак в головах. Они не следят за собой, они неряшливо одеваются, они грязные, от них не очень хорошо пахнет. Это проблема, которая в голове. Потому что, купить за доллар у нас здесь бутылку этого, шампуня, геля для душа, это элементарно. Доллар может себе позволить любой, но человек этого не делает. Ему это не надо. Это его состояние души, к сожалению.
Это вот почему, я думаю, нам стоит продолжать. Мы уделяем большое внимание, я уже обращаюсь к нашим радиослушателям, почему мы так много говорим о мировоззрении. И даже не обладая какими-то фактами, вот Микс упомянул, что не было там инсайдера у него, которые бы сказали ему, предсказали развитие такой ситуации, что происходит сейчас с демократической партией, с этими скандалами, с этой коррупцией невиданных размеров. А просто мировоззрение позволяет сделать анализ, оценить ситуацию и прийти к каким-то более правильным выводам. Вот почему так существенно иметь правильное мировоззрение и жить в соответствии с ним. Вы должны заканчивать нашу программу. Так подошел к концу наш второй час. Вы были с нами на волнах нашего радио. В эфире была программа «Трансатлантик»
с Миксом Шолком
и Петром Новотеховым. Да. До свидания. Всего вам доброго.